Глава 5. В удобном кабинете Уоррена Трента мистер Дэмпстер закончил беседу с бухгалтером-ревизором. Ройл Эдвардс еще собирал балансовые сводки и финансовые отчеты, когда в половине 12-го участники назначенного совещания начали заходить в кабинет. Первым явился Эмиль Дюмер, банкир, похожий на персонажа из пиквикского клуба, слегка надутый от сознания собственной значимости. Следом за ним прибыл бледный, худосочный юрист, ведавший всеми правовыми делами Сент-Грегори, и юрист помоложе, представлявший в Новом Орлеане интересы Альберта Уэллса. А затем появился Питер Макдермот вместе с Уорреном Трентом, который только что спустился с 16-го этажа. Хотя Уоррен Трент потерпел поражение в своей длительной борьбе за сохранение контроля над отелем, держался он сейчас, как ни странно, дружелюбнее и приветливее, чем все последние недели. В петлице у него красовалась гвоздика, и он тепло поздоровался со всеми, включая мистера Дэмпстера, которого представил ему Питер. Все происходящее казалось Питеру сном. Он действовал механически, произносил слова, повинуясь рефлексу, словно повторял слова молитвы. Казалось, им двигал сидящий внутри робот, и Питер будет повиноваться ему, пока не придет в себя от потрясения, вызванного известием, которое сообщил Дэмпстер. Вице-президент-распорядитель. Он был потрясен не столько титулом, сколько тем, что этот титул давал ему. Возможность полностью командовать в Сент-Грегори была для Питера подобна свершению мечты. Питер верил, что Сент-Грегори можно сделать очень хорошим отелем, рентабельным, уважаемым заведением с безупречной репутацией. Несомненно, и Кертис О'Кифф, а с его мнением нельзя не считаться, думал так же. Возможности для достижения этой цели имелись. Нужно привлечь новый капитал, реорганизовать структуру, строго разграничив сферы ответственности, заняться персоналом, кого-то отправить на пенсию, кого-то повысить, набрать новых сотрудников. Когда Питер узнал о том, что Альберт Уэллс становится хозяином Сент-Грегори и, следовательно, отель остается независимым, он надеялся, что тот, кто станет во главе дела, окажется человеком достаточно прозорливым и энергичным, чтобы осуществить назревшие перемены. Теперь такая возможность была предоставлена ему самому. От этой перспективы сердце Питера радостно забилось. И в то же время ему стало немного тревожно. Ведь все это отразится и на его репутации. Новое назначение и все, что с этим связано, приведут к полной реабилитации Питера Макдермота и восстановлению его статуса в гостиничном деле. И если он преуспеет в управлении Сент-Грегори, то все будет забыто, и все минусы его послужного списка перечеркнуты. Люди, занимающиеся гостиничным бизнесом, не отличаются ни злопамятностью, ни близорукостью. В конце концов, главное для них, чего ты сумел достичь на деловом поприще. Все эти мысли стремительно проносились в голове Питера. Еще оглушенный случившимся, но уже начиная постепенно приходить в себя, он вместе с остальными занял место за длинным столом для заседаний, стоявшим посреди комнаты. Альберт Уэллс явился последним. Он скромно вошел в кабинет вместе с Кристиной. Собравшиеся тут же встали. Смутившись, старичок замахал руками. «Нет, нет, пожалуйста, без этого». Уоррен Трент, широко улыбаясь, шагнул вперед. «Мистер Уэллс, я рад приветствовать вас в моем доме». Они обменялись рукопожатием. «И когда он станет вашим, я буду искренне желать, чтобы эти старые стены принесли вам такое же счастье и удовлетворение, какое временами выпадало на мою долю». Сказано это было учтиво и с достоинством. А в устах любого другого человека, — подумал Питер, — это прозвучало бы фальшиво или чересчур выспренне. Уоррен Трент же произнес это от души, потому слова его взволновали всех. Альберт Уэллс заморгал, а Уоррен Трент с той же учтивостью взял его под руку и представил ему присутствующих. Кристина закрыла дверь и присела к столу. «Полагаю, вы знакомы с моей помощницей, мисс Фрэнсис, а также с мистером Макдермотом». Альберт Уэллс лукаво улыбнулся, словно птичка приоткрыла клювик. Да, у нас была возможность немного познакомиться друг с другом. Он подмигнул Питеру. И думаю, что знакомство будет продолжено. Эмиль Дюмер прочистил горло и объявил совещание открытым. Условия сделки, отметил банкир, в основном уже приняты обеими сторонами. Цель данного совещания, председательствовать на котором его просили мистер Трент и мистер Демстер, обсудить процедурные вопросы, включая дату перехода Сент-Грегори к новому владельцу. Трудностей тут вроде бы возникнуть не должно. Закладная под отель, срок которой истекает сегодня, обеспечена протем торгово-промышленным банком под гарантии, представленные мистером Демстером, действующим от имени мистера Уэллса. Примечание. Протем. Своевременно. Сокращение от pro tempore. Латынь. Питер поймал иронический взгляд Уоррена Трента, который долгие месяцы безуспешно пытался добиться возобновления закладной. Банкир роздал составленную им повестку дня. Последовала небольшая дискуссия, в которой приняли участие мистер Демстер и оба юриста. Затем началось обсуждение, пункт за пунктом. Большую часть времени Уоррен Трент и Альберт Уэллс сидели лишь как зрители. Бывший владелец отеля был погружен в свои думы, а маленький старичок забился в угол кресла и, казалось, только и мечтал о том, чтобы про него забыли. И мистер Демстер ни разу не только не обратился к Альберту Уэллсу, но даже не взглянул в его сторону. Монреалец явно считался с желанием своего босса оставаться в тени и привык сам принимать решения. Питер Макдермот и Ройл Эдвардс давали ответы на вопросы, возникавшие в связи с управлением отелем и состоянием его финансов. Кристина дважды выходила и возвращалась с нужными документами. Несмотря на свою напыщенность, банкир умело вел совещание. На обсуждение основных вопросов ушло меньше получаса. Официальная дата передачи Сент-Грегори была назначена на вторник. Оставшиеся мелкие вопросы юристы должны были обговорить между собой. Итак, если участники совещания согласны, Эмиль Дюмер окинул взглядом сидевших за столом. «Я хотел бы кое-что добавить». Уоррен Трент выпрямился, и внимание собравшихся тотчас приковалось к нему. «Между джентльменами подписание документов является не больше, чем формальностью, подтверждающей уже достигнутое соглашение». Он взглянул на Альберта Уэллса. «Полагаю, вы согласны со мной?» «Безусловно», — ответил за Уэллса мистер Демстер. «Тогда, пожалуйста, считайте себя вправе, начиная с этой минуты, проводить в отеле все перемены, какие вы сочтете необходимыми». «Благодарствуйте». Мистер Демстер почтительно наклонил голову. «Есть кое-какие дела, к которым нам хотелось бы, не откладывая, приступить». Во вторник, сразу же после окончания церемонии передачи, мистер Уэллс хочет собрать совет директоров и, прежде всего, предложить вашу кандидатуру, мистер Трент, на пост председателя совета. Уоррен Трент ответил любезным поклоном головы. «Я почту за честь принять этот пост. Приложу все силы к тому, чтобы должным образом способствовать его украшению». Мистер Демстер позволил себе слегка улыбнуться. «Согласно желанию мистера Уэллса, на меня ложится роль президента». «Вполне понятное желание». «А вице-президентом, облеченным всеми полномочиями, будет Питер Макдермот». Хор поздравлений раздался за столом. Как и все присутствующие, Уоррен Трент пожал Питеру руку. Кристина улыбалась. Мистер Демстер подождал, когда все успокоятся. «Нам осталось обсудить последний вопрос. На этой неделе, когда я был в Нью-Йорке, в газете появились весьма неблагоприятные статьи об отеле. Я хотел бы получить заверение, что ничего подобного здесь не произойдет, во всяком случае, до предстоящих изменений в руководстве». В кабинете воцарилось молчание. Адвокат, что постарше, был явно озадачен. Его более молодой коллега громким шепотом пояснил. «Это насчет того цветного, которому отказали в номере». «А», — понимающе кивнул пожилой адвокат. «Позвольте мне внести ясность». Мистер Демстер снял очки и принялся тщательно протирать их. «Я вовсе не предлагаю каких-либо коренных перемен в политике, проводимой отелем. Как бизнесмен, я придерживаюсь мнения, что с местными обычаями и взглядами надо считаться. Единственное, о чем я думаю, если подобная ситуация повторится, нужно постараться, чтобы это не дало таких результатов. И снова в кабинете наступила тишина. Внезапно Питер Макдермот почувствовал, что все взгляды устремлены на него. И он замирающим сердцем понял, что вдруг, без всякого предупреждения, наступила решающая минута. Первый, пожалуй, самый серьезный пробный камень для него как будущего руководителя. От того, как он сумеет выйти из создавшегося положения, во многом зависела и судьба отеля, и его собственная. Питер подождал, тщательно обдумывая, что он намерен сказать. «То, о чем шла здесь речь», — тихо проговорил Питер, кивнув в сторону адвоката помоложе. «К сожалению, правда. Делегату, проходившего у нас конгресса, было отказано в заранее зарезервированном для него номере. Это был стоматолог, причем, насколько мне известно, пользующийся исключительной репутацией, но, к несчастью, негр. Как это ни печально, однако в номере отказал ему я. С тех пор я принял для себя твердое решение, ничего подобного больше не повторится. Я сомневаюсь, чтобы вам, как вице-президенту, пришлось когда-либо, начал был Эмиль Дюмер. Но я никому не разрешу действовать так в отеле, которым я руковожу. Весьма радикальное решение, — сказал банкир и поджал губы. Уоррен Трент резко повернулся к Питеру. Мы ведь все это уже обсуждали. Джентльмены, мистер Демпстер снова надел очки. Мне кажется, я выразился достаточно ясно. Я вовсе не предлагаю каких-либо коренных перемен. Но, мистер Демпстер, я их предлагаю. «Если уж необходимо скрестить шпаги, — подумал Питер, — так надо делать это сейчас и дело с концом. Либо он по-настоящему будет управлять отелем, либо нет. Выяснить это нужно, и чем скорее, тем лучше. Я хотел бы быть уверенным, что правильно понимаю вашу позицию», — подавшись вперед, сказал монреалец. Внутренний голос предостерегал Питера, что он совершает оплошность. Но он не обратил внимания на предостережение. «Моя позиция весьма проста. Я буду работать в этом отеле только при условии полного отказа от сегрегации». «А не слишком ли вы торопитесь диктовать свои условия?» «Насколько я понимаю, — тихо сказал Питер, — ваш вопрос объясняется тем, что вы осведомлены относительно некоторых деталей частного характера». «Да, осведомлены», — кивнул мистер Демпстер. Питер заметил, что Кристина не отрывает взгляда от его лица. «Интересно, что она обо всем этом думает», — промелькнуло у него в голове. «Тороплюсь я или нет, — сказал Питер, — но я считаю необходимым ознакомить вас с моей позицией». Мистер Демпстер вновь стал протирать стекла очков. «Вероятно, все мы уважаем твердость убеждений», — обратился он к присутствующим. «Тем не менее, мне кажется, что с данным вопросом можно повременить. Если мистер Макдермот не возражает, мы можем не принимать сейчас окончательного решения, а позже, через месяц-другой, снова вернемся к данному предмету». «Если мистер Макдермот не возражает...» Ведь монреалец, — подумал Питер, — весьма дипломатично предложил ему выход из создавшегося положения. Весьма известная схема. Сначала наскок, успокоенная совесть, провозглашение символа веры. Затем небольшая уступка. Разумный компромисс между разумными людьми. Снова вернемся к данному предмету. Что может быть интеллигентнее, разумнее? Разве это не тот умеренный, миролюбивый подход к разрешению проблем, который столь мил большинству людей? Взять хотя бы стоматологов. Их письмо с резолюцией, осуждающей действия администрации отеля в отношении доктора Николаса, пришло только сегодня. Да, конечно, отель стоит перед лицом немалых трудностей. И время для постановки вопроса об изменении политики сегрегации самое неподходящее. Уже сама по себе смена руководства вызовет проблемы. Зачем же выдумывать еще новые? Возможно, в подобной ситуации самое мудрое — переждать. Но в таком случае никогда не дождешься подходящей минуты для коренных перемен. Всегда найдется причина, чтобы не прибегать к ним. Питер вспомнил, что совсем недавно кто-то говорил ему об этом. Но кто? Доктор Инграм. Пылкий президент ассоциации стоматологов, который подал в отставку, потому что предпочел карьере служение принципу и в праведном гневе покинул Сент-Грегори вчера вечером. Бывает в жизни и так, что приходится делать выбор между тем, чего ты хочешь, и тем, во что ты веришь, — сказал он. Ну, вы, Макдермот, не сделали этого, когда у вас была такая возможность. Вы слишком заботились об отеле, о своей должности. Но иной раз жизнь дает человеку возможность вторично проявить себя. Если такое случится, не теряйте ее. «Мистер Демпстер», — сказал Питер, — «закон о гражданских правах составлен достаточно ясно. И сколько бы мы ни откладывали наше решение, сколько бы ни пытались закон обойти, итог будет все равно один». «Насколько я слышал», — сказал монреалец, — «идет еще немало споров вокруг прав отдельных штатов». Питер нетерпеливо потряс головой и обвел взглядом сидевших за столом. «Я считаю, что хороший отель должен идти в ногу со временем. А сейчас нельзя оставаться безразличным к вопросам, касающимся прав человека. И лучше, если мы поторопимся понять и принять эти перемены, нежели будем ждать, пока нас заставят сделать это. Я только что заявил, что никогда не выдворю из отеля такого доктора Николаса. Я не собираюсь менять свое решение». «Не все же они будут докторами Николасами», — презрительно заметил Уоррен Трент. «Мы придерживаемся определенных норм, мистер Трент, и будем их придерживаться. Только надо быть немного гибче». «Предупреждаю вас, вы доведете этот отель до краха. Для этого, кажется, существуют и другие способы». Выпад Питера вызвал краску на щеках Уоррена Трента. Мистер Демпстер сидел, внимательно разглядывая свои руки. «К сожалению, похоже, что мы зашли в тупик. Мистер Макдермот, учитывая ваши взгляды, нам, возможно, придется пересмотреть». Монреалец впервые заколебался. Он бросил взгляд в сторону Альберта Уэллса. Маленький старичок сидел, нахохлившись в своем кресле. Под устремленными на него взглядами он, казалось, и вовсе сжался. Тем не менее он выдержал взгляд мистера Демпстера. «Чарли», — сказал Альберт Уэллс, — «по-моему, мы должны дать молодому человеку возможность проявить себя». И он кивнул в сторону Питера. И мистер Демпстер, не моргнув глазом, объявил: «Мистер Макдермот, ваши условия приняты». Совещание заканчивалось. В отличие от царившего ранее единодушия, теперь ощущалась напряженность и неловкость. Уоррен Трент с кислым выражением лица намеренно игнорировал Питера. Юрист, что постарше, всем своим видом выказывал осуждение, а его младший коллега держался с подчеркнутым безразличием. Эмиль Дюмер сосредоточенно беседовал с Демпстером. И лишь один Альберт Уэллс, казалось, забавлялся тем, что произошло. Кристина первой направилась к двери. Однако она тут же вернулась и подозвала Питера. В приемной его дожидалась секретарша. Питер достаточно хорошо знал Флору, чтобы понять. Раз она здесь, значит, произошло что-то из ряда вон выходящее. Он извинился и вышел из кабинета. За порогом Кристина сунула ему в руку сложенный листок бумаги и шепнула: «Прочитай это потом». Он кивнул и опустил бумажку в карман. «Мистер Макдермот», — начала Флора, — «я бы не стала вас отрывать...» «Знаю. Что-нибудь случилось?» «Вас в кабинете ждет один человек. Говорит, что он у нас сжигает мусор и что у него есть для вас то, что вам нужно. Мне он ничего не показывает и не хочет уходить». Питер в изумлении уставился на нее. Я приду, как только освобожусь. Пожалуйста, поспешите. Флора замялась. Мне не хочется произносить этого слова, но, по правде говоря, мистер Макдермот, от него ужасно воняет.